Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Очередной разговор на свободную тему в рубрике «Просветители» мы снова открываем. В студии ведущая Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях график, живописец, член Союза художников России Алексей Валентинович Ефремов. Здравствуйте, Алексей Валентинович.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, все слушатели.
Ну что ж, давайте для начала знакомиться. Вы ведь уже не в первый раз у нас в эфире.
Да, уже не в первый раз, действительно.
А вас уже допрашивали по поводу того, где вы родились и как вообще у нас в городе оказались?
Мне посчастливилось родиться на улице Пролетарской. Это литературный квартал ныне, недалеко от космоса. Когда-то эта улица называлась Офицерской. Еще раньше там родилась и моя мама, и мой город родной Свердловск, ныне Екатеринбург. Я его очень люблю, и все, что меня связывает в этой жизни, связывает и в том числе и с городом.
А как вы вот стали участником проекта «Просветители»?
Ну, вообще, это загадка. И мне кажется, что вообще там же написано, что это версия Вадима Осипова, так называемая. Мне кажется, что можно еще одну такую книжку смело издавать, и там не будет повторения, ни одной фамилии не повторится. То есть это вот просто такой вот какой-то взгляд определенный. Вот. Ну, как-то вот случилось так, что и я попал просветители. Хотя, в моем понимании, просветители – это что-то такое с рентгеном связано. Вот. Но, с другой стороны, так как я художник, я имею дело со светом. Потому что именно солнечный свет, преломляясь сквозь призму, вот и дает нам вот эти семь цветов радуги, с которыми художники имеют дело каждый день. Ну, просветители, значит, просветители.
Художник в понимании простого обывателя – это человек, который на природе или просто где-то у себя там в студии рисует. И все, и больше он ничем не занимается. Притом абсолютно непонятно, на что человек живет. Ну, может быть, там, не знаю, картины, да, свои там продает. Вот хотелось бы у вас спросить, как вообще, откуда вообще у вас увлечение вот рисунком, графикой? И что же это за непонятная личность такая, художник?
Ну, да, действительно, не берется ничто ниоткуда. Я-то должен благодарить своего отца, который в свое время художником не стал, но, будучи архитектором, он состоялся как художник-любитель. Все выходные были посвящены поездкам на пленэр, на этюды. Ну, а меня мальчишка таскал всегда с собой, и мне ничего не оставалось, как заняться тем же самым спустя какое-то время. А потом была художественная школа, потом было художественное училище, потом было искусствоведческое отделение университета и ежедневные занятия, потом было преподавание в школе изобразительного искусства 9 лет, и за это время я многое понял сам. Потому что, не умея самому, невозможно научить ничему, а дети, они сразу это понимают. И вот, закончив уже художественное училище, ну, именно во время преподавания, я разобрался кое с какими выразительными средствами, изобразительными и тому подобное. Ну и, в конце концов, я довольно сентиментальный человек, а сентиментальность – это, прежде всего, чувствительность, а искусство без чувств не бывает. У меня жена музыкант, и дети музыканты, и художники. И, в общем, все у нас вот так вот теперь и повелось. Я считаю, все это от деда.
То есть все, вся семья полностью творческая?
Можно сказать, что полностью творческая.
Ну что ж, расскажите нам все-таки, кто такой художник и чем он занимается?
Художник? Ну чем вот я занимаюсь? Я вот в двух словах вам скажу. Вот. Утром рано проснулся, еще 5 утра. Я просыпаюсь солнышком. Как только солнышко начинает брезжить, вот особенно это летом, все, меня дома нет. Я собираюсь и иду на пленэр. Это мое естественное состояние. Я не смотрю, не хожу по улице вот просто так, а все время смотрю, можно ли это все нарисовать. То есть взгляд как видоискатель работает. И мне многие ведь люди говорят, вот интересно, эти сюжеты, которые вы изображаете, в жизни на самом деле не представляют вот никакого интереса, а на картине они смотрятся и смотрятся так, что нам очень нравится. Почему так происходит? Вот задача художника, видимо, и найти вот этот образ, убрать что-то, все лишнее, что-то добавить от себя и в конце концов сыграть вот ту мелодию, которая отзовется в сердце у каждого зрителя. Ну, может быть, не у каждого, но у большинства. И когда происходят какие-то персональные выставки, получаешь очень много отзывов от людей. Некоторые говорят в глаза, некоторые пишут в книгу. Но главное, что те два слова, которые написаны в книге, исписана книга отзывов, это добро и свет. Вот именно свет и добро – это то, к чему тянутся люди, чего, видимо, не хватает в обыденной жизни. Мы ведь все носимся по своим делам, со своими проблемами и не замечаем иной раз той красоты, которая находится у нас под ногами, и той красоты, которая дана нам бесплатно, дана нам Создателем. Как-то стою я на берегу города Верхотурья, на берегу реки Тура, звонят колокола, освещаются закатным солнцем облака, благодать. Стоит дедок, рыбачок, как старец. Я говорю, как хорошо, какая красота. А он мне отвечает, это ведь то, что нам Господь дал абсолютно бесплатно. И купить вот это за деньги невозможно. Невозможно купить ощущение красоты, чувство любви к ближнему, к матери, к своим детям. И вот художник-то вот с этим всем и связан. Особенно художник, который исповедует реалистическое отношение к искусству и к миру. Искусство очень разнообразно. У него есть множество выразительных средств и изобразительных. И для того, чтобы судить Малевича за его «Черный квадрат», или там Кандинского, или еще каких-то там Ворхола за его все эти эксперименты, об этом нужно знать. Об этом можно прочитать, литературы, и после этого уже можно и судить. Мы судить сегодня никого не будем. Но я реалист, мне нравится русская изобразительная школа живописи, в основе которой находится гармония и созидание.
А, но ведь когда ты смотришь на картину, есть такое простое понятие, как нравится, не нравится. Ты можешь ничего не понимать в искусстве, ты просто пришел, посмотрел, но тебе вот эта вот картина почему-то понравилась, а вот это нет.
Да, ну вот это все тоже о том же. Я говорю, что искусство очень разнообразно. После того, вполне вероятно, что после того, как вы почитаете о Ван Гоге, о постимпрессионизме, о том, о сём, о его жизни, вы придете в музей совершенно другими глазами, посмотрите на творчество того или иного художника, и то, что вам не нравилось вчера, вовсе не обязательно, что вам не будет нравиться завтра или сегодня. Вот. Но замечено, что большинство-то людей, которые не заканчивали искусствоведческого отделения, им нравится то, что они могут легко сами узнать, почувствовать. То есть та реалистическая среда и те чувства, которые вызваны теми или иными какими-то событиями. Это бывает и за рубежом. Я часто бываю за рубежом. Вот последний раз работал в Мексике. Там нет вообще реалистической школы живописи. Там другие художники, боги. Это Сикейрос, Ороско, Фрида Калло. Это революционная живопись, отчасти сюрреалистического направления. Но когда мексиканцы видят, как стоит художник на улице и пишет знакомый им город, и пишет его узнаваемо, и пишет с отношением со своим, и пишет, передавая воздух и свет, они замирают точно так же, как замирает человек в Верхотурье, или в Камышлове, или в Екатеринбурге. Мы мало чем отличаемся на самом деле друг от друга. И мы живем в одном большом мире. Вот я сейчас готовлю книжку, которая так и называется «Романтический мост», где художник, прежде всего, является вот тем самым мостом, а его произведение теми кирпичиками, из которых и возможен переход от сердца к сердцу, вне времени и вне пространства, от зрителя к зрителю. В общем, такое вот дело.
А вот когда вы что-то рисуете, вы рисуете только с натуры.
Да, я в основе всегда творчество натура.
Угу. А когда вы общаетесь, вот вы говорили, что вы общаетесь с молодежью, со школьниками, там, со студентами, вот насколько им интересны те пейзажи, те картины, которые они и так могут видеть каждый день, идя из дома в институт?
Ну вот и практика показывает, что все мы видим по-разному. Вот поставь 7 художников перед одним и тем же объектом, и все его нарисуют по-разному. А то, что вот вы сказали, много говорю со зрителем, это обычно бывает во время персональных выставок. Последняя выставка была буквально 2 месяца назад в Союзе художников. Она провисела там 2 месяца, и прошло через нее около 2000 человек. Я каждый день ходил как на работу и проводил там экскурсии. И я понимал, что это обязательно нужно делать, потому что за время экскурсии меняются люди, меняются их отношения к тому, что они видят, и вообще отношение к живописи. Особенно это касается учащихся детских школ. Им, у них масса вопросов у детей. Как это сделано? Зачем это сделано? Ну и простые люди, те учителя, которые приходят с группой детей, довольно с таким строгим взглядом, потому что главное – это дисциплина. И когда ты начинаешь работать, говорить, рассказывать, а ведь за каждой картинкой какая-то ведь есть история, то ты понимаешь, что взгляд человека оттаивает, он становится добрым и светлым. И в конце концов наворачиваются слезы на глаза у человека, и этот человек говорит: «Спасибо вам, художник, я так давно не испытывал ощущения счастья». Как это возможно? Только это вот возможно за счет искусства. Потому что мы легко можем накормить кашей свое тело, а душу-то нам накормить кашей не удается. Так вот, искусство это и есть то, без чего наша душа не может.
К вам, как к представителю просвещенческой профессии, вот как вы думаете, насколько нужно, вообще нужно просвещение в наш сегодняшний век Яндекса и Википедии?
Просвещение. Да потому что уже вот возьму такой пример. Книга отзывов, которую я уже сегодня упоминала, вся испещрена благодарными надписями, добро, свет. И вдруг такая надпись: «Вообще не понимаю, зачем это все тут на выставке показано? Вообще ничего интересного. Единственная работа, которая мне понравилась, это вот та, на которую налипли комары. Вот это интересно». То есть, что произошло? И нарисована такая рожица с перевернутой улыбкой, смайлик наоборот. Угу. То есть, это явно писала какая-то девочка, может быть, студентка, может быть, школьница, для которой интересным является прежде всего какое-то шоу. Она не способна почувствовать трепета и проникновенной мелодии. Ей нужно... Вот она увидела этих прилипших комаров, а их там тысячи, они влипли в эту краску, потому что им деваться было некуда. Это была работа, написана на берегу Оби. Там масса этих машин. Называлась работа «Комариное царство». И вот она ей запала в душу. Как это здорово. А то, что рядом висели работы, которые вот я считаю очень удачными, она их не заметила. Так вот, нужно открывать людям глаза, рассказывать. Нужно учить людей читать произведения искусства. Ведь изображение в картине не главное. Вот если бы мы только изображали, то тогда бы действительно не было бы в этом никакого смысла. Потому что 100 человек изобразили бы один и тот же объект абсолютно одинаково. Но так как мы имеем дело с выражением, вот тут-то все и кроется. Потому что выразить можно разное, различное. Кто-то выразит темное, кто-то выразит светлое. Кто-то на улице Роза Люксембург, кроме грязи, ничего не увидит. Кто-то увидит в ней иное совсем. Гармонию, красоту какую-то. И ни тот, и ни другой не наврет.
Что самое интересное, да.
Да. То есть тут как к этому относиться? Потому я всегда говорю, что красота находится не под ногами, она находится в глазах смотрящего.
В таком случае, что вообще в картине главное, по вашему мнению, и как нам научиться читать? картины, которые мы видим, приходя, допустим, на какую-то выставку, и, ну, максимум, что мы, как правило, читаем, это какую-нибудь там небольшую заметку о художнике, да, и, не знаю, может быть, там перед выставкой висит его портрет с его биографией.
Да, это тоже надо, конечно, читать. Во-первых, подсказка всегда может таиться в названии. Какое-то название, не всегда, ну, может быть. Вот с чего надо начать? Нужно прочитать, как работа называется. Например, «У Христа за пазухой». А там изображен какой-то библейский мотив, за которым виднеется храм. Храм лишь виднеется. Но работа называется «У Христа за пазухой». О чем это говорит? Вот здесь вот уже начинается диалог с самим собой. Или там еще какое-то там название там. Или, ну, это ладно. Название может ни о чем не говорить. Утро, вечер, день, ночь. Вот. Таких названий тьма, особенно в пейзажной живописи. Но в каждой работе существует некая драматургия. Зачем художник вообще это нарисовал? А драматургия может строиться за счет темного и светлого, за счет теплого и холодного, за счет острого и гладкого. То есть нужно остановиться перед этой работой и посмотреть на нее. Не пройти вот так вот по кругу вот быстренько и сказать: ага, вот я на выставку сходил. А попытаться понять художника. Конечно, если этот художник достаточно интересен. Потому что есть масса работ, которые хоть засмотрись.
Но это же ведь зависит от того, ну, от человека смотрящего. То есть кому-то и «Черный квадрат» Малевича нравится.
Ну, я таких людей не знаю. Если честно, таких людей я не знаю, кому нравится «Квадрат» Малевича, так, потому что там нравится нечему.
Тогда подождите, почему он висит в одной из, из выдающихся галерей России, так скажем?
Да, и стоит так дорого. Этот вопрос мне задает каждый второй прохожий. Художник, ты вот стоишь, рисуешь там, я все понимаю. А вот «Черный квадрат» я вот так тоже могу нарисовать. Ну, дело в том, что это революция в искусстве. Это манифест, это концепция, то есть это концептуальное искусство. Мы сейчас не будем об этом говорить, я так думаю. Вот. Ну, он мог быть черным, у него был и белый, и красный, какой угодно. Я всегда детям говорил, что ну, черный цвет – это эмоция. Если тебе нужна эта эмоция черная, то, пожалуйста, нарисуй, даже если ты не видишь этой краски в натуре. Вот я, например, черную краску не давлю даже на палитру, у меня ее нет. И в природе черного нет. Идеальный черный в природе – это если черным бархатом обить комнату и выключить свет. Вот тогда это будет черный, потому что свет не отражается ни от одного предмета, он поглощается. Но если тебе нужно черное в картине, то это уже ты берешь ответственность на себя определенную. Малевич так и сделал. Он взял и черный, потому что форма – это тоже эмоция. Цвет – это эмоция. Раз вы говорите, как он рассуждал, я так думаю, что цель искусства – это выражение, а не изображение, то вот я сам об этом только что говорил. Так вот и получите вам черный квадрат. Здесь все есть, здесь есть выражение, здесь есть изображение, здесь вот, целая бездна. Тут можно говорить об этом можно бесконечно, но он все равно остается лишь черным квадратом.
Да. Да. В таком случае, в чем для вас весь смысл искусства, в чем то, ради чего вы работаете?
Лишь в одном, в гармонии и созидании. То есть я никогда не рисую никаких уродств. Для меня важно, чтобы в работе всегда был свет. Притом свет в разных может быть ипостасях. Вот бывает так, что просто солнечный свет удается передать, и это здорово. Но это какой-то, как правило, этюд. А иногда и солнца-то нет в работе. А от нее идет вот тепло какое-то. За счет каких-то касаний, за счет того трепета души, во время, которое ты испытывал во время работы над этим произведением. И оно передается неведомым образом абсолютно. И люди это чувствуют, сразу же чувствуют. Вот стою, пишу, люди подходят и говорят: художник, а вы знаете, что вы сейчас пишете шедевр? Я еще не успел оценить эту работу, я еще не закончил. А люди уже почувствовали, уже со слезами.
А вот, кстати, очень интересно, расскажите, пожалуйста, ну, так буквально несколько историй о том, как реагируют наши российские сограждане на то, когда видят вас за работой, и как реагируют, ну, какие-нибудь, не знаю, там, иностранцы. Вот о мексиканцах вы уже сказали, давайте теперь каких-нибудь других иностранцев.
Да, я вот и сказал, что, в принципе, реакция всегда одинаковая, все мы люди, потому что, и у большинства людей одни и те же ценности. Какие это? Чтобы были здоровы дети, чтобы была ласковая жена, чтобы все было хорошо, короче говоря. И в связи с этим и люди воспринимают тот мир, который окружает их. И когда художник стоит и пишет знакомые всем места, но со своим каким-то отношением, и если это отношение совпадает еще со зрительским, то это замечательно. А то, как реагируют люди по-разному. Как-то стою, пишу, идут три бомжа, среди них одна женщина. Они такие веселые, все в синяках. Она и говорит: «Ой, художник, какая красота! Слушай, так бы дать бы тебе бы по башке, взять картину и бежать!» Я думаю, вот ведь как здорово! Как искусство вот побудило, так сказать, на такое вот действие. Ну, это, конечно, обошлось, что называется. Кто-то подшучивает, кто-то проходит мимо, вообще не поворачивая в сторону художника голову. Для меня эти люди всегда загадка. Ну, правда, многие стесняются просто и не хотят мешать работать художнику. Я понимаю. Вот. Ну, а некоторым это, в принципе, не интересно. Некоторые считают, что искусство нужно создавать, преобразуя настолько то, что ты видишь, или там черпать из своего сознания образы эти. Вот тогда это искусство. А раз ты стоишь, пишешь с натуры, как один художник мне сказал: «Да ты воруешь у Бога», говорит. «Ты же у Бога воруешь». Я говорю: «А ты воруешь у черта». Вот и поговорили. Короче говоря, ну, множество различных историй и забавных. И когда люди видят творческий процесс, они сами тоже становятся соучастником этого процесса. Им хочется рассказать тоже и о своих талантах. Многие говорят, что я тоже в детстве рисовал, и что, а я вот здорово делаю плов, а я вот еще там что-то делаю. И вот такие диалоги. Я обычно разговариваю с людьми, они мне не мешают, потому что я нахожусь в своем состоянии, пишу, у меня мозг в это время
работает.
Он у меня работает в другом направлении, а язык он может принимать участие в диалоге.
Какой вы видите вот идеальную реакцию на вашу работу?
Да я даже не знаю, никогда об этом не думал. Какая идеальная реакция? Идеальная реакция – это, скажем так, главный судья всегда остается сам художник. Я знаю все свои минусы и многие плюсы. Но прежде всего я знаю сам, что у меня плохо. Каждый раз хочется написать шедевр. Думаешь, вот сегодня пойду и напишу шедевр. Ну нет, эта возможность остается всегда сделать в следующий раз. Не получается. А иной раз смотришь на свою старую работу, к которой ты спокойно относился, и понимаешь, что вот он, шедевр-то ведь уже был, вон он. Я его просто не заметил. Поэтому реакция зрителя. Спасибо тебе, художник.
Ну что ж, Алексей Валентинович, в конце нашей передачи хотелось бы услышать от вас какое-то пожелание нашим радиослушателям.
Пожелание. Пожелание у меня такое. Красота в глазах смотрящего. И вот было бы здорово, если бы мы все смотрели вокруг себя не сквозь те проблемы, которые нас окружают, а сквозь то светлое и доброе, посмотреть на своих близких, на своих детей, на свою улицу, на свой дом и сказать: как хорошо, что мы живем именно в этом мире. Это тот мир, который мы заслуживаем. Тот мир, который мы сами создаем. И дай Бог здоровья всем нам и нашим близким.
Ну что ж, дорогие друзья, очередной разговор на свободную тему в рубрике «Просветители» на сегодня, к сожалению, закончен. В студии у нас был Алексей Валентинович Ефремов, член Союза художников России, график и живописец. Спасибо вам большое, что заглянули к нам на огонек, и будем надеяться на встречи в будущем. Всего доброго и до новых встреч.
Спасибо и вам. До свидания.